курица. Мы разделали курицу на ножки и крылышки и засунули это в кассационную жалобу, объясняя суду на 12 листов, что нельзя проверить такой объем крыльев. И стали рисовать, типа, сколько весит крыло, какое количество и так далее. И суд услышал и снес решение. И отправил дело на пересмотр.
«Терапия правом» – подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. Гости подкаста – практикующие юристы. И мы верим только фактам.
Привет, привет. С вами подкаст «Терапия правом». Меня зовут Оксана. И сегодня у меня в гостях Азиза Степанян, юрист, легал-дизайнер, руководитель лаборатории юридического дизайна Российской правовой академии Министерства юстиции России. Азиза, привет!
Оксана, привет! Спасибо огромное, что позвала меня. Я безумно счастлива стать частью твоей истории, потому что слушала твой подкаст с 18 лет, с первого курса, пока каталась между судами, по работе, каждый день наушник и терапия права в левом ухе, поэтому очень-очень рада присоединиться.
Добро пожаловать, дорогая Азиза. Первый блок «Блиц-вопросы». Какой вуз ты заканчиваешь?
Я в данный момент заканчиваю Российскую правовую академию, она же в ГУЮ, Министерство юстиции, пятый курс, уголовное направление.
Ты знаешь, что ты у меня первый гость, студент?
Ну, это такое почетное место.
Да. А ты тему выпускной работы уже выбрала?
Да, я на самом деле, ввиду того, что на уголовном направлении учусь, много думала по поводу истории, связанной с протоколами судебных заседаний. Поскольку мне нравятся более прикладные темы, мне не хочется про воздушные замки, я решила поговорить про протоколирование, потому что оно часто используется в рамках следующих инстанций. Не совсем правильно, ну и в целом в первой инстанции как доказательная база тоже, и есть много техник корректного использования, которая помогает на самом деле очень много информации выудить, в том числе из показаний сторон, я имею в виду показаний свидетелей, и из того, что прокурор заносит в заседание. Соответственно, уголовные процессы, они достаточно долгие, дольше, чем гражданские, и протокол очень много влияет на этот процесс, так значительно, я думаю рассмотреть эту тематику, потому что, ну, как будто можно использовать эту технику значительно шире, надо посмотреть в эту сторону.
Ты практикующий юрист, и сколько лет ты в профессии, получается?
На сегодняшний день уже 5 лет. Я практикую с 18 лет, буквально с момента, как пошла работать в консалтинг после суда, и вот буквально с первого года меня отправляли уже в поля, работать в качестве представителя в заседаниях, и это был такой очень широкий опыт.
Любимое направление в праве?
Я обожаю договорное право, и мне очень нравится торговое право. Я такой большой любитель компротивистики. В первом вузе, когда начала обучаться, это был мой любимый предмет, поэтому я обожаю смотреть туда, в зарубежку, как у них все это дело практикуется. Вот это два таких основных направлений.
А получается, вот Российская правовая академия — это второй вуз, в котором ты учишься?
Да, так получилось, что меня из первого не перевели, то есть я пошла на первый курс, отучилась там, планировала пойти работать в суд, поскольку мой любимый преподаватель в первом вузе, она меня так немножко поднаправила, мол, нужно идти в суд, поскольку это такой пласт работы, который помогает в будущем, когда ты уже как представитель практикуешь, видеть, где суд работает как третья сторона, то есть как твой противник. И, соответственно, с этим работать правильным образом, помимо этого, больше понимать структуру судебного процесса. И я пошла туда, и мне сразу сказали, что мы берем только заочников. И вот только ради заочки я поменяла вуз, пришла подавать документы, мне сказали, у вас нехватка часов, и мне пришлось пойти на первый курс заново. Не то чтобы я много потеряла, ну, то есть год жизни — это не что-то такое ключевое, я бы сказала, я приобрела, потому что заочное направление для девушки в том числе, это очень удобно, совмещение работы и учебы помогает такими галопирующими шагами развиваться в профессии.
Найм или предпринимательство?
Только предпринимательство. Я пробовала работать в найме для расширения практики, ходила как in-house юрист так подработать в совмещении с частной практикой и поняла, что зачастую, если ты в том числе не руководитель отдела, подчиниться какой-то форме документооборота, форме работы в целом. Это очень трудно, потому что иногда ты видишь какое-то решение более правильное, но ты собственника никак не можешь к нему склонить, потому что, ну, человеческий фактор, какие-то особые формы характера, и человек вот видит только в этом свое решение. И с этим бывает трудно смириться. Есть люди, которые, ну, не в состоянии, я в том числе.
А чем бы ты занималась, если бы не было права?
Дизайном 100%. И, скорее всего, это была бы архитектура и дизайн интерьеров. С детства мечтала.
Тогда сейчас поговорим про дизайн. Что такое legal design?
Юридический дизайн — это 100% не то, что люди думают в общем смысле. Многие обманываются словом «дизайн», хотя на самом деле дизайн — это про конструирование. Не про внешний вид, не про форму, а именно про конструирование. И вот конструирование очень сильно завязано на пользовательском опыте. Соответственно, юридический дизайн — это конструирование юридических документов с учетом их особенностей и целей, по сути. Что это значит? Это значит, что мы говорим про то, как человек читает документ, что он от этого документа хочет получить, не что хочет юрист получить от этого документа. То есть я пишу документ для того, чтобы он был, как это часто бывает с регламентами. Мы пишем регламент, чтобы была ответственность сотрудников. Не для того, чтобы сотрудники знали, как им работать и что их ждет в случае ошибки. Соответственно, юридический дизайн — это про то, как пользователь читает, что мы хотим от него получить, что он хочет получить от документа и как нам достичь этой цели. Когда мы понимаем вот эту картинку, мы можем правильно поработать с текстом, правильно расставить акценты, и таким образом у нас получается документ, не висящий в вакууме, а работающий в операционке.
Получается, у нас legal design — это не только про визуализацию документа, это же у нас шире это понятие.
Несомненно, да. То есть это и про пользовательский опыт, про операционный процесс, про цели документа, то есть значительно шире, чем финальная версия документа. То есть документ — это скорее результат очень длинного процесса, который юрист продумывает. И он начинается не с открытия Word и написания текста, а вот именно с операционной задачи.
Я увлекаюсь профессионально проектным менеджментом и пытаюсь лучшие инструменты переложить в юридическую практику. И одним из инструментов в legal project management является legal design. И это настолько связано, если ты не понимаешь сути вопроса, то просто для того, чтобы сделать красивую визуализацию, да, тебе это не поможет не достичь никаких целей. Это будет просто, ну, красивая картинка.
Да, юристы тоже так обманываются, и первым этапом они, видя уже какие-то готовые результаты, ну, допустим, у других юристов, которые legal design практикуют, они пытаются копировать. Это очень развито у нас в судебной деятельности. Копируем какие-то элементы, приносим, судья максимально недовольна, то есть прям очень негативный фидбэк, и юрист приходит и такой: «У меня не получилось, ваш legal design не работает». И очень трудно объяснить, что цель документа вообще была другая, то есть непонятно, чем руководствовался автор документа, когда создавал его, и использование каких-то там точечных инструментов дизайна не помогло судье понять фактические обстоятельства и копнуть вот в суть конкретных обстоятельств дела. И юрист получает плохой фидбэк, потому что он работал не с сутью, не с целью, не с функциями документа, а просто такой засунул картинку и думает, что что-то получится, но, к сожалению, нет.
В чем и где можно использовать legal design, основываясь на своем опыте? И плюс, я знаю, ты проводишь много мероприятий для наших коллег, офлайн-мероприятий, онлайн-мероприятий. С какими запросами приходят наши коллеги к тебе? Все-таки юристов много, да, но мы все разные. Каждый специализируется в своем направлении. Есть еще там более какие-то узкие, да, там по сегменту бизнеса, клиентов и так далее. Вот с какими запросами к тебе обращаются и где можно применять legal design?
На самом деле во всех юридических документах, но центральный запрос направлен на процессуалистику, потому что в судебном процессе, к сожалению, самая глобальная проблема в том, что мало времени и суд не слушает, и вынуждены мы влиять на то, чтобы судья не просто на стадии там, подготовки или уже в судебном заседании прочитала и услышала, о чем мы там говорим, а именно заранее, сакцентировав свое внимание на какой-то части процессуального документа. Второй запрос направлен на договорную работу, потому что контрагенты тоже ничего не читают, физики тоже не особо вникают в договорную часть, то есть что написано в договоре, как нам взаимодействовать между собой, между исполнителем и заказчиком. Регламенты, потому что есть нужда объяснять обычным людям из других отделов, не юристам, как работать, как взаимодействовать с ситуацией. Допустим, это регламенты по контрольным мероприятиям, например, когда госорган приходит и что-то проверяет, и юрист не в состоянии проконтролировать, ну, там, 5-6 отделов, которые встречают этот контрольный орган. Естественно, правовые заключения, потому что там, опять же, контакт с человеком, не обладающим юридическими компетенциями, и вынуждены мы в том числе им как-то донести то, зачем они пришли. То есть он ждет услугу, ты ее вроде оказываешь, а человек не в состоянии поглотить этот объем информации, и здесь legal design тоже помогает.
Слушай, знаешь, какой у меня вопрос хочется тебе задать про дизайн мышления? Должен ли юрист, который хотел бы, да, использовать этот инструмент для своей работы, обладать вот дизайн-мышлением? Я, ты знаешь, где-то вот видела программу какой-то интернет-площадки про дизайн-мышление сейчас предпринимателей. Подумала, насколько вот это взаимосвязано должно быть, или это не принципиально не важно?
Это очень взаимосвязано, поскольку legal design на 50% состоит как инструмент из дизайн-мышления, и на оставшиеся 50% как готовые прикладные инструменты, там таблички, графики. Чтобы применить вот эти оставшиеся 50%, то есть понять, где что засунуть, нужно иметь вот это дизайн-мышление. Оно же в чем заключается? Не в абстрактном понимании, как какие-то объекты располагать, но и... Это в том числе. Дизайн мышления — это про эмпатию по отношению к пользователю и какой-то готовый процесс, как понять, насколько будет человеку удобно. В этом суть дизайн мышления. То есть мы пытаемся понять путь пользователя, потом адаптировать под него эту картинку, и все это работает буквально на том, насколько юрист может влезть в чужую шкуру. То есть примерить на себя эту роль и сказать, вот здесь человеку неудобно. Без этого невозможно, потому что ты даже не поймешь, как потом использовать какие-то элементы, поскольку ты не понимаешь, зачем их использовать, ну, формально.
Интересно, как развить это дизайн мышления?
Это хороший вопрос. Я боюсь, что это только насмотренность, то есть нет какого-то готового рецепта. Насмотренность, получение обратной связи от читателя, буквально... Ты пишешь правовое заключение и просто спрашиваешь, как вам, насколько вам понятно. Мы очень редко обращаемся к читателю и спрашиваем, понятно ли тебе. Я начала этот опыт практиковать где-то года два назад, когда я стала спрашивать у доверителей физиков, понятно ли им, что в договоре написано. Ну и, как водится, люди в 40, они не могут принять мысль, что, ну, мне непонятно. И они такие, да, все. Все здорово, все окей. И потом в процессе они меня догоняли вопросами. Я говорю, ну все-таки непонятно. Ну да, знаете, вот я бы попросила вас пояснить. То есть все же люди, особенно физики, они не готовы признаваться в том, что какие-то юридические термины неподъемны, и можно понять это только путем вот прямого вопроса в лоб, причем неоднократного, увы.
А ты помнишь, с чего у тебя начался интерес к legal design? С чего все началось?
Все началось не с legal design. Там была долгая история, связанная с тем, что я работала в суде, и после я сменила эту сторону баррикад, пошла работать в консалтинг. И первый мой опыт в судебном заседании закончился тем, что я пришла и говорю судье, вот такие требования. Он говорит мне, вы, может быть, мне расскажете, ну, суть ваших исковых требований, расскажете обстоятельства дела. Я смотрела на него такими непонимающими глазами, просто мой судья к заседаниям готовился, ну, прям основательно. И для меня было открытием, что другие судьи не читают документы. И что между судьей и представителем вообще нет особо коммуникации. Это уморительная история, на самом деле, когда юрист впервые сталкивается с тем, что он кардинально понятен, вот досконально все изложил, и суд задает глупые наводящие вопросы. Он не понимает, он не читал. И для меня это было открытием тогда. Я такая, ага, то есть нужно заставлять судью вникать. То есть нужно искать какие-то пути для того, чтобы суд все-таки знакомился с материалами, потому что утопия ждать от него, что он будет в пользу твоего доверителя, сидеть изучать, потому что большинство судей так загружены, они несут буквально из суда материалы дел к себе домой, это даже не шутка, прям везут, и дома изучают, дома работают над ними, это, несомненно, незаконно, но это единственный шанс как-то достичь результата к очередной проверке в суде. У них нет шанса знакомиться с нашими делами. Поэтому в ход пошли какие-то странные методы. А потом я встретила на просторах интернета своих коллег. Это Башилов и Носков. Это адвокатское бюро, которое занимается таким действительно масштабным юридическим дизайном. У них есть дизайнер в штате. Потрясающая, талантливая девушка. Талантливая в том плане, что у них такая синергия между юристом и дизайнером. Они понимают, к чему они идут.
То есть девушка не юрист?
Нет, она профессиональный дизайнер, который...
Графический дизайнер?
Ну, нет. Скорее, она просто дизайнер. Просто. То есть, как, она работает, я так понимаю, в прикладных таких программах, типа фотошопа и вот этого всего. Собственно, что она делает? Они устанавливают какой-то контакт, обсуждают между собой, какой итоговый внешний вид они хотят получить, какая у них цель от документа, то есть, условно, в материалах есть определенный объем доказательств, на которых нужно вот особое внимание поставить, там, где условно в решении первой инстанции расположена какая-то строчка, какая-то фраза, которую они хотят оспорить. И она буквально им рисует в документе, что вот в подвале листа, обратите внимание, вот здесь находится вот эта вот ключевая фраза. И суд апелляционной инстанции легко находит этот документ. Там много интересных графических элементов она выдумывает, но ключевое в их работе то, что они умудрились найти вот эту двухстороннюю коммуникацию, где юрист доносит мысль, а дизайнер в идеальном воплощении выдает вот этот результат. И я посмотрела, как они делают, а они делают очень смело. Ну, это вот прям графика, картинки, иконки, и такая, а почему бы и нет? И я попробовала занести в несколько процессов, получила положительную связь и поняла, что можно больше экспериментировать. То есть не просто с расположением текста, а с графическими добавлениями. Это возымело результат, причем очень положительный. Я поняла, что нужно идти дальше. Так что знакомство было такое длиной в 2 года почти.
И сейчас это во что вылилось?
Это вылилось в то, что у меня есть небольшая такая школа на Next Legal по юридическому дизайну. Я занимаюсь практикой по юридическому дизайну, то есть ко мне условно приходят департаменты, мы им внедряем дизайн в судебную работу, в договорную, какой угодно. Это очень интересный опыт быть юристом для юриста, то есть по-новому смотреть на чужую работу. Это для меня такой глоток вдохновения, наверное. Когда ты вливаешься в это комьюнити с какой-то пользой, как будто расширяешь его горизонты, ну, то есть ты такой для всех, сразу появляется чувство единения, у нас его в профессии очень мало. То есть мы как-то больше конкурируем зачастую, отдаляемся друг от друга, это и у бухгалтеров также в целом, и хочется больше вот этой коммуникации. Я часто смотрю на другие профессии, у них тоже есть конкуренция, само собой, как на любом рынке, но как будто больше единения и в связи с этим больше роста, когда рынок как бы дышит одним кислородом, что ли, наверное, так. И вот с юристами такого не происходит. То есть у нас все-таки разрозненность, когда есть возможность сплотиться через что-нибудь, даже если это подкасты, мероприятия, встречи, тот же legal design, там любой новый тренд, это возможность, ну, увидеть людей, похожих на тебя. Поэтому, мне кажется, любая такая активность — это про единение.
Я гостей подкаста выбираю именно по интересным проектам, тому, как юрист проявляется в социальных сетях, в сообществах. Для себя решила, что я буду приглашать таких гостей, которые яркие, делают интересные вещи, интересные проекты, которые бы, почему называться, да, терапия правом, объяснить нашим коллегам, что можно развиваться не только в праве, да, но и в каких-то около юридических вещах, развивая нашу профессию, развивая интерес к профессии. Все-таки, знаешь, бывает так, что случается выгорание. Об этом,
oh, да.
об этом многие знают не понаслышке, но мне кажется, вот благодаря таким гостям, как ты, можно заново влюбить в юриспруденцию, чтобы дальше приносить пользу своим клиентам, внутренним клиентам, если ты работаешь в инхаусе, да, в консалтинге для своей компании. И если у тебя частная практика или своя юридическая фирма, нести добро, да, нести добро клиентам.
Но гостей ты, правда, подбираешь очень интересных. Я слушаю твой подкаст много лет, и... Это действительно люди, которые вдохновляют, с многими из них я знакома, и они, правда, несут вот это вот чувство даже не сколько вдохновения, сколько, наверное, такое чувство реалистичности практически всего. То есть ты думаешь о чем-то и буквально видишь, как кто-то другой это воплощает. То есть то, что когда-то было просто мыслью и идеей, в лице конкретных людей становится реальностью. И вот они про то, что все возможно, неважно, насколько профессия консервативная, такая не готовая принимать. Есть люди, которые прям ломают эти барьеры, и за ними, правда, приятно наблюдать.
Если я хочу развиваться в этом направлении, все-таки сейчас legal design — это тренд, и не только в России, что бы ты мне посоветовала?
На самом деле сейчас очень много материалов, которые помогут начать, причем как бесплатных, так и платных. Ну, поскольку любой тренд рынка рождает на этой волне такой гигантский объем материала. Если говорить о бесплатном материале, вот, допустим, мой канал, там очень много интервью под эгидой других людей. Я решила запустить такую рубрику «Legal Design в лицах». Почему в лицах? Потому что когда об этом рассказывает студентка 23 лет, коллеги очень любят все это приводить к какому-то, ну, может быть, все-таки это неправда, есть какие-то сомнения, возражения. Когда рассказывает руководитель какого-нибудь большого юридического департамента, что, знаете, мы внедряем, мы носим в суд, и у нас все здорово, и мы получаем вот такие результаты, меньше сомнений. То есть это практически невозможно подвергнуть сомнению, потому что у человека есть авторитет, и он — это не один человек, не одна Степанян Азиза, а их много, много внедряющих. Соответственно, такой формат у меня есть, который можно посмотреть, и он не просто про то, что кто-то внедряет, а прям про результаты внедрения. Как внедряет, зачем, какие есть варианты, и все в таком духе. Есть отличный канал Павла Мищенко, I Love Dogs. Ребята очень интересно рассказывают про свои кейсы. Люди в чате очень много делятся своими результатами. Тоже потрясающий ресурс, где можно насмотренность тренировать.
Знаем, любим, читаем.
Ну вот, так что я не одна. Кто еще? Это, несомненно, лаборатория дизайна Высшей школы экономики. Мы там, я чуть-чуть причастна к их работе, выступала у них. В основном это Павел Мищенко, опять же, и приглашенные гости, которые тоже делились своими результатами и, собственно, как они этих результатов достигают. Абсолютно бесплатная история и очень-очень поучительная в плане того, что ты просто садишься и реализуешь прямо следом за гостем мероприятия. Если говорить про платное, то Logos недавно запустил курс, посвященный юридическому дизайну. Мы там практически все своей небольшой компашкой расположились и рассказываем про совершенно разные какие-то воплощения дизайна. Ну, собственно, Next Legal. Мы там очень много уделяем внимания дизайну в самых разных продуктах. То есть продукты самой низкой ступени, которые буквально там стоят в рамках 1000 рублей, мы рассказываем как полноценный курс в какой-то отрасли, то есть как применить дизайн, например, в семейном праве.
Uh-huh.
И Ольга Алпатова, руководитель этого проекта, она в целом очень любит юридическую технику, то есть систему написания документов, она этому много времени уделяет, это ее наверное, любимая часть на этой платформе, поэтому есть Next Legal. И в целом, если просто банально открыть Google, большинство юридических школ, они, я имею в виду направлений, которые обучают юристов, неважно чему, это IT, это корпоративка, они тоже взяли курс на юридический дизайн. Наверное, это такой основной пул из тех, кого я знаю, кто обучает юридическому дизайну. В остальном, банально, любая литература именно по копирайтингу. Допустим, мне очень нравится Ильяхов.
Угу.
Не все его мысли применимы к работе с юридическим текстом, но принцип в целом един. Говоря про дизайн мышления, это про эмпатию и пользовательский путь. Вот, это действительно то, чему можно поучиться у копирайтеров. Любые книги, связанные с версткой документов, они очень тренируют насмотренность, то есть как документы могут выглядеть по-иному. Парадокс, лет 40-50 назад большинство документаций, в том числе объявления, выглядели более структурно, нежели сейчас.
Серьезно?
Да, видимо, какое-то культурное обнищание у нас случилось, постепенно связанное с кликовым мышлением, но там есть на что посмотреть.
Какие-то специальные книги вот именно по юридическому дизайну никто пока у нас не выпускал, не сталкивалась?
Нет, книг по юридическому дизайну не существует.
Будешь
в данный
писать?
Момент. Может быть, когда-нибудь, если говорить не про юридический дизайн, а вообще, есть книга, выпущенная Симплоером, но uh-huh. почему я ее не называю книгой по юридическому дизайну, она не только про дизайн,
uh-huh.
там и про работу с документацией, но больше про работу с операционкой.
Uh-huh.
То есть в чем ошибка договорной работы, там скорее об этом. И как с этими ошибками справляться? Можно зайти на их сайт, у них очень много материалов бесплатных, которые про, ну, формально про legal ops, наверное,
uh-huh.
если я правильно понимаю, о чем, какое направление, потому что я не читала, но я знаю, что все произведения Симплоера
yeah.
буквально, они потрясающие в этом плане, они действительно молодцы. И я думаю, наверное, психология юридической деятельности, кажется, это называется. Это книга, выпущенная Аминовым. Там есть пятый раздел, который полностью посвящен как раз работе юриста с доверителями, судьями, с коллегами, то есть формально про юридическую коммуникацию. И вот там тоже про эмпатию, про то, как юрист взаимодействует с другими людьми. И, наверное, лейтмотив основной в том, что юрист как будто смотрит в зеркало все время и думает, что я делаю это для себя. А нужно зеркало убрать и смотреть на кого, с кем ты общаешься, с кем коммуницируешь, только тогда этот формат работы начинает играть новыми красками.
Ты знаешь, я почему-то подумала про коллег, у которых есть некое предвзятое отношение к legal design.
Uh-huh.
Наверное, это ошибка в том, что они не до конца понимают, что это такое.
Не всегда. На самом деле, за вот эти 2 года
угу.
наше сообщество, которое посвящено, собственно, legal дизайну, в России сделало много для понимания того, что это. И зачастую юрист, даже понимая, что это, все равно сопротивляется. Это не связано с непониманием, это связано с некоторым количеством сопротивления. Причем причины сопротивления очень разные. Страх собственного обесценивания. У меня был интересный опыт общения с коллегой, который понимал мои слова как то, что в суде не нужно выступать устно, и мы дошли до стадии, когда нужно в картинках изъясняться. Вот. Хотя я абсолютно об этом не говорю. Legal design — это про симбиоз, если мы говорим про судебную деятельность, про симбиоз устной речи и письменной. И нельзя полагаться только на устное выступление, потому что у тебя 5-7 минут бывает иногда. Я не говорю про те удачные заседания, где суд слушает на 40 минут. Это большая удача для Москвы. Я говорю о том, что необходимо приложить должные усилия для того, чтобы доверитель все-таки получил свой результат. И если мы ставим только на одну часть коммуникации, на устную, мы можем, к сожалению, вылететь из этого результата. И вот коллега понимал это так. Но я вижу в его возражениях то, что он боится обесценить себя. И очень часто, когда юрист начинает сопротивляться и говорить, а вот же есть ораторское мастерство,
угу.
это про обесценивание части своих компетенций. То есть там есть страх пойти в это, потому что, ну, я же хороший оратор, и мы не можем это обесценить. Вот такой есть вариант. Другой вариант — это страх работать больше, получать меньше. У юристов очень большая проблема с ценообразованием, ну, это ни для так. кого не секрет.
Да.
И на юридическую услугу цену установить достаточно трудно. А тут еще нужно переработать и получить все еще этот ценник. Это тоже большой страх, большое сопротивление.
Когда ты рассказывала про ресурсы, которыми можно воспользоваться для того, чтобы практиковать legal design, начать этим, в этот вопрос, в эту тему погружаться, ты ничего не рассказала про лабораторию юридического дизайна в своем университете. Чем вы занимаетесь и какие задачи реализуете и для кого? Ну, понятно, что, наверное, для студентов. Расскажи, пожалуйста, очень просто интересно.
На самом деле у нас не как в высшей школе, у нас закрытая лаборатория, которая предназначена только для внутреннего пользования, то есть мы сейчас ее только развиваем. Большая проблема русских лабораторий в том, что у нас нет вот такого ресурса привлекать студентов к развитию. Допустим, в высшей школе экономики такая возможность есть, и они сейчас развивают целую команду. Там над этим трудится сразу несколько юристов, которые занимаются legal дизайном. Это Павел Мищенко и Ольга Новикова. И у них действительно получается такая слаженная команда коллег, которые, будущих коллег, которые сможет воплощать какие-то новые идеи. Проблема нашего вуза в том, что у нас не совсем много ресурсов, но мы над этим работаем, над тем, чтобы, во-первых, информационную базу насытить. Я это делаю примерно так же, как в своем Телеграме. Я приглашаю спикеров, и мы просто насыщаем эту инфобазу. А вопрос развития каких-то проектов, он стоит на повестке. Я думаю, мы когда-нибудь к этому придем. Проблема в том, что взращивать две команды параллельно — это трудно. То есть я свою учу и, получается, создаю себе формально конкуренцию в вузе. Я не против этой конкуренции, проблема в том, что просто это требует действительно огромного количества ресурсов от руководителя, которых не всегда много. Поэтому, возможно, через годик мы дойдем до того, что сможем как-то более публично рассказывать о том, что мы там внутри делаем. Пока это все на уровне внутренней работы, но, возможно, вот в мае, ближе к питерскому форуму, будет немножечко изменений у нас внутри.
То есть я правильно понимаю, что сейчас ты заканчиваешь последний курс?
Да.
И ты на следующий год тоже планируешь остаться и возглавлять лабораторию юридического дизайна?
Я думаю, все же да, поскольку это государственный университет, находящийся при Министерстве юстиции. Поскольку есть такой симбиоз между госорганом и университетом, есть возможность реализовывать проекты, связанные с государственными органами. Поэтому я там наверняка останусь, и я очень надеюсь, что у нас получится пойти дальше. Просто, опять же, это вопрос долгосрочного планирования и количества ресурсов. Я думаю, у нас получится.
Плавно перейдем к планам. Какие еще планы у тебя есть?
К части юридического дизайна. Из долгосрочных планов, я думаю, во-первых, заняться социальным legal дизайном. Я занимаюсь коммерческим, и, к сожалению, не все проекты могу рассказать, поскольку они под NDA. Есть прям очень классные налоговые споры, где налоговая с треском проигрывает, и суд говорит, нам было приятно с вами поработать. Есть потрясающие регламенты для ламоды, например, внутренняя документация. Есть крутые договоры для бухгалтеров, юристов. Кейсов на самом деле масса, но основной план — двигаться, наверное, в социальную сторону, и у меня даже чуть-чуть получилось в этом году. Мы поработали с финансовым омбудсменом, делали листовки для информирования граждан о том, вообще, чем занимается уполномоченный. И это очень здорово.
Это круто.
Это был такой первый шажочек. А в дальнейшем я еще думаю, помимо социальной сферы, превратить рубрику «Legal Design в лицах» в полноценный такой подкаст.
Круто.
И я думаю, вывести его на YouTube, потому что, во-первых, визуальное сопровождение. Во-вторых, мне все-таки хочется, чтобы люди узнали не только о том, что legal design — это классно, а про то, сколько людей, сколько даже не людей, сколько департаментов в России этим занимается, и это остается незамеченным, потому что юридической работы много, и когда ты неожиданно видишь, что оп, документы Сбербанка изменились, И теперь они в суд носят что-то более интересное. А люди не совсем обращают на это внимание. Хочется, чтобы люди узнали, что, во-первых, веяние поменялось, и суды воспринимают это как норму. Более того, у нас есть крутые кейсы, когда суд берет графику в определение или там описывает графику в решении. Никто об этом не знает, потому что это там какие-то разовые документы где-то, не знаю, в регионе, потому что это дочерняя фирма какой-нибудь крупной компании. Хочется, чтобы люди об этом знали, но знали это не в лице там Степаняна Зизы, а в лице вот этих вот глав, которые курируют эту работу и достигают этих высот. Мне бы хотелось вот так открыть дизайн для юристов.
А руководители юридических отделов компаний с удовольствием соглашаются для того, чтобы записать интервью legal design в лицах?
На самом деле никто никогда не высказывал какого-то такого не то что недовольствия, а снисхождения в этом плане. Они довольны делиться своими результатами, потому что это показывает их как компетентных руководителей. Круто. Допустим, та же Ольга Алпатова такую фразу мне сказала, очень запоминающуюся. Я ее спрашивала о том, трудно ли было внедрить, и у меня есть коллеги, которые заказывают мастер-классы, они такие, императивно внедряем. Ну, то есть заставить юриста работать больше очень тяжело. Это большая нагрузка, и ты ее добавляешь.
Когда они и так работают много, да?
Да. И многие делают это в формате типа, мы так делаем с понедельника, и все. Я спросила у Ольги, как у них произошло это, и она сказала такую вещь, если руководитель учится, его команда тоже готова схватывать новое на лету. То есть для них не стоит вопрос, учиться или не учиться. Внедряем все, что может хоть какую-то эффективность принести. И когда юрист, руководитель приходит и говорит, мы сделали вот это, и у нас получилось вот это. Это не показывает его как там, просто руководитель, эффективный руководитель. Это показывает его как классного менеджера, крутого управленца. Поэтому они с большим удовольствием идут показать свои успехи, свои результаты. Я очень рада видеть, как они горят тем, что у них получается что-то новое.
Классно. Я надеюсь, что твой проект в интервью перерастет в полноценный подкаст, и мы скоро увидим на Ютубе новый проект.
Я буду очень рада. Но это, опять же, про ресурсы, так что...
Да, всегда про них.
Еще есть такой глобальный план покататься по России. У меня давно было желание увидеть нашу широкую страну, и этот план реализовался в такой форме бизнес-завтраков. Наверное, даже не бизнес-завтраков, а юридических завтраков, потому что это не для руководителей, а для юристов вообще. И из планов выйти все-таки из Москвы и Питера и перекинуться дальше. Мы тут запланировали завтрак в Саратове, в Уфе, хотим еще поехать в Нижний Новгород, Казань. В общем, прокатиться по городам и, возможно, даже двинуться туда ближе к Иркутску, поскольку региональные юристы все еще думают, что ну, у нас тут не внедряется, хотя у них там полно компаний, которые уже полным ходом внедряют. Более того, региональные суды очень интересно воспринимают legal design. Они, наверное, одни из первых, кто начал в решение картинки вставлять. Их юристы об этом не знают, а очень хочется, чтобы они узнали и поняли, что не страшно в регион нести, потому что еще одна форма сопротивления — это, ну, это у вас в Москве и Питере нормально, а у нас здесь, простите, судьи еще не в курсе, что такое проект решения. Ну, буквально не в курсе. То есть ты предлагаешь проект решения региональному судье, а он это воспринимает как давление на суд. И когда ты говоришь юристу, принеси документ с картинками, юрист шокируется, потому что, ну, что за нововведение, а на самом деле их судьи где-то даже более прогрессивные, чем московские.
Ждите, скоро будет в ваших городах. А предлагаю перейти к кейсам. Первый кейс — это в стиле терапия правом. Ты сама выбираешь, про какой кейс гордость рассказать нашим слушателям. И второй вариант кейса — это что-то курьезное из юридической практики, либо что-то грустное, поучительное. Тоже выбираешь сама.
На самом деле кейса, наверное, гордости у меня нет, потому что они все действительно крутые. Из тех, что вот вдохновили меня в стиле терапии правом, это кейс моей подруги и моей ученицы, коллеги, которая проходила у меня практикум. Почему я его причисляю к своим? Потому что она на практикуме воссоздала этот документ, и мы вместе его переконструировали и сделали что-то невероятное. По сей день я удивляюсь, что такое существует. Правда, это невероятно и неоднократно происходило в моей жизни, но вот этот, наверное, самый такой впечатлительный. Был спор, связанный с организацией питания. Случилось отравление региона, то есть люди занимаются стройкой буквально там в полях, и им привезли питание горячее, такое полевое, которое, к сожалению, состояло из курицы, зараженной сальмонеллой. Неприятная ситуация, соответственно, штрафы и прочие убытки. И на этой основе появился судебный кейс, в котором оспаривалась ответственность непосредственно организации, и судьи трех инстанций не услышали, в чем суть. А соль была в том, что акты проверки были неправильно составлены, и в связи с этим ответственность легла на эту организацию, хотя должна была лежать в большинстве своем на поставщике курицы, который типа проверил ее, но на самом деле не проверил. Касация — это та история, когда ты уже прошел все, и у тебя, ну, нет других вариантов, то есть ты уже проиграл. Многие обманываются, думают, что касация — это что-то решающее, но в большинстве своем это ты уже все проиграл, и у тебя есть один шанс махнуть красной тряпкой перед судом, чтобы суд такой: «Эй, посмотри, пожалуйста, куда-нибудь». И мы сделали это очень интересно, мы пришли к выводу, что нужно засунуть курицу в кассационную жалобу. Ну, буквально картинки курицы. Мы разделали курицу на ножки и крылышки и засунули это в кассационную жалобу, объясняя суду на 12 листов, кассационную жалобу на 12 листов, что нельзя проверить такой объем крыльев. И стали рисовать, типа, сколько весит крыло, какое количество и так далее. И суд услышал, и снес решение, и отправил дело на пересмотр. Почему это удивительно? Потому что судьи редко вовлекаются, но когда юрист рассказывает, с каким восторгом тройка судей смотрит на курицу в документе и такой: «Курица! Посмотрите!» Это что-то удивительное, потому что появляется ощущение, что не все потеряно. Ситуации, когда вот все потеряно, и ты грустишь и печалишься, и думаешь: «Боже, я хочу уйти из профессии», их много в нашей жизни. И когда что-то выстреливает, ты меняешь ход событий, это такое: «Вау!»
Классный кейс.
Если говорить про грустно-поучительный кейс, это, наверное, как раз про эмпатию, но не связанную с легал-дизайном. У меня тут была история, где коллега, вроде бы компетентный, умный мужчина, вытворил такое нечто, которое меня заставило задуматься о том, что юристы не всегда действуют к цели, к цели доверителя, к цели компании, к цели клиента, а действуют чисто в своих интересах. Это вот очень про наши документы в том числе. В общем, был у меня коллега, инхаус-юрист, оппонент по делу, который, во-первых, затянул дело очень сильно. Он пошел судиться с моим доверителем по договору займа. Человек взял деньги взаим как под инвестицию, чтобы развить один очень интересный проект, но грянул ковид, проект провалился, то есть финансирование не произошло, и он с этим займом пошел покупать оборудование, прогорел и не смог вернуть. Долг не отрицал и, соответственно, писал им о том, что я хотел бы рассрочку и ближе там к такому-то времени я вам все верну, потому что есть новый проект. И мы встречаемся на переговорах с этим коллегой, я ему говорю: вот такая ситуация, давайте договоримся, все в таком духе, мы не отрицаем долг. И коллега, такой дядечка-шкаф, лысый с бородой, открывает калькулятор и начинает читать мне неустойку по свеженькой ставке. Разворачивает мне телефон и такой: вот столько мы с вас возьмем, если будем сейчас делать рассрочку. А у его доверителя, у организации, в которой он работает, достаточно большая проблема с деньгами на тот момент, им эти деньги прям жизненно необходимы. И он тем самым вовлекает их в долгий судебный процесс тем, что не готов идти на переговоры, на мировое, и просто отправляется работать и показывать, какой он классный судебник. В судебном процессе мы все затянули, как бы это ни было прискорбно, и есть вероятность, что они никогда не увидят денег, по которым они пытаются посудиться, но юмор в чем? Это вот про целевое назначение юриста. Все-таки мы делаем что-то, чтобы показать, что мы классно судимся, классно пишем договоры или действуем в целях человека, компании, лица, для которых мы делаем какую-то работу. И когда юрист это не соизмеряет, неважно, что он делает, судится, документ пишет, он идет к каким-то ложным маякам и тем самым не приносит пользы абсолютно никакой. То есть это потешит свое эго, да, решить человеческую проблему все-таки нет. Поэтому грустная история про то, что нужно действовать к цели и быть эмпатичным.
Спасибо тебе большое за кейсы, очень интересно. Вообще спасибо большое, что ты пришла сегодня ко мне в гости в терапию правом. Я на самом деле тоже очень-очень рада быть с тобой развиртуализированной и в моем портфеле выпусков подкаста. Теперь будет выпуск с тобой.
Спасибо, я тоже очень рада, что ты меня позвала. Просто безмерно благодарю. Для меня это было волнительно, с таким предвкушением.
Дорогой наш слушатель, все ссылки на социальные сети и проекты Азиза Степанян будут в описании к выпуску. До скорых встреч, пока!